Глава 15. Небо зовет. Тяжелая стальная дверь распахнулась с противным скрипом. Твайлайт зажгла налобный фонарь и заглянула внутрь. Ее глазам предстал узкий длинный коридор, изящно декорированный бахромой мохнатой пыли, клочьями свисающей с низкого потолка. Стены оказались скрыты пучками проводов и кабелей самых разных калибров, стальными коробами воздуховодов и трубами, оставляя для прохода совсем мало места. Тут с трудом разошлись бы два человека средней комплекции, что уж говорить о громоздкой, как шкаф, химере. Да и самой единорожке в процессе выполнения задания, похоже, придется собрать всю пыль и грязь со стенок. Сжав плечи и опустив голову, она двинулась вперед, полируя своими мохнатыми боками кабели и трубы. Пройти предстояло почти 100 метров, до небольшого тамбура, в котором можно было развернуться. В коллекторе оказалось нестерпимо душно и плохо пахло. Толстая ярко-красная труба, по которой текло что-то горячее, немилосердно обжигала правый бок, так что Твай была вынуждена до предела увеличить скорость. «Надеюсь, у кабелей все в порядке с изоляцией», — тревожно думала она, морща нос, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не расчихаться. «Меньше всего мне сейчас хочется превратиться в пони на гриле». Ну вот, наконец и тамбур. Единорожка облегченно вздохнула, отряхнулась, а затем подошла к двери, обеспечивающей беспрепятственный доступ в коллектор техникам и ремонтным бригадам. Если сейчас ее заблокировать, попасть сюда можно будет, только приложив массу усилий. Так, засов на месте, замок заперт снаружи. Отлично. Опустив голову, Твай расстегнула висящую на груди сумку и достала аэрозольный баллончик средних размеров. Наведя раструб распылителя на замок, Твайлайт нажала на кнопку и выпустила толстую струю густой коричневой пены. Тщательно покрыв ей засов, мохнатая саботажница принялась запенивать дверь по периметру, намертво приклеивая ту к косяку. Пена схватывалась практически мгновенно. Как пояснила Келли, этот состав использовался для аварийной заделки корпусов космических кораблей и стен внешних куполов, потерявших герметичность. Невероятно липкая, мгновенно сохнущая, очень прочная субстанция отлично справлялась с малыми и средними пробоинами. И, как только что убедилась единорожка, великолепно подходила для блокировки дверей. Теперь техникам придется потратить много времени, чтобы проникнуть в коллектор для починки разрыва. Пока притащат плазменный резак, пока выпилят отверстие нужного размера, пройдет не меньше получаса. А нам ведь это только и нужно, правда? Зло усмехнувшись, Твай закончила работу и осторожно в три приема развернулась. Затем сделала шаг, намереваясь вновь войти в коллектор, но тут что-то крепко ухватило ее за бок. От неожиданности единорожка вскрикнула и повернула голову, пытаясь разглядеть неизвестного врага, умудрившегося подкрасться так незаметно. Луч фонаря скользнул по стене, двери, замку. «Усы Дискорда! Это просто шерсть прилипла к пене!» «Уф!» Поняшка нервно рассмеялась, затем с силой дернула. Бок обожгло вспышкой боли, но этим дело, к счастью, и ограничилось. Вернув свободу и отведя в сторону хвост, чтобы не вляпаться еще и им, Твайлайт скрылась в коридоре, оставив на память о себе большой клок фиолетовой шерсти. «Полдела сделано», — проговорила она в микрофон коммуникатора. «Дверь запечатана». «Отлично», — ответила Элли. «Теперь вешай гильотину на кабель и выходи. Главное, не перепутай. Помнишь маркировку?» «Помню», — усмехнулась единорожка. «Не бойся. Лучше скажи, эту машинку ты тоже купила у работяг?» «Мне тут в голову пришла неприятная мысль».
«Какая?»
«Боюсь, что когда начнется расследование, дознаватели очень легко смогут выйти через нее на нас. Если каждые кусачки закреплены за конкретным человеком, то по серийному или инвентарному номеру...»
«Правильно мыслишь», — похвалил ее Келли. «Но не беспокойся. Гильотинка честно украдена со склада 6-й ремонтной бригады, так что этот хвост чист».
«Спасибо, ты меня успокоила». «Но сознайтесь, девочки, вы ведь еще до встречи со мной собирались сотворить нечто подобное, верно?»
«А то», — хмыкнула Элли. «Начали готовить побег сразу, как попали сюда. Избежали бы, если бы этот потрох не пришил наши тыквы к телу Борова».
«Понимаю. Тогда вопросов больше нет». Пройдя примерно половину пути, единорожка остановилась и внимательно осмотрела правую стенку. «Селестия, сколько проводов! Какой нужен номер? SB-156/112? А здесь что накорябано? Нет, не то. Глянем тут. Как много пыли, ничего не видно». Твай смачно плюнула на грязный шильдик
и растерла копытом. «Ага, вот он!» Убедившись, что выбранный кабель действительно тот, что нужен, Панеша достала из сумки гильотину. Установить ее было легче легкого. Включив питание привода и на всякий случай проверив уровень заряда батарей, Твай двинулась к мерцающему вдали прямоугольнику выхода.
«Молодец!» — радостно прошептала Келли, как только усталая Твайлайт вывалилась наружу. «Четко сработало! Сейчас только запечатаем двери, и дело сделано!»
«Но ты грязнючая!» — протянула Элли. «Наверное, всю пыль на себя собрала!»
«Действительно!» — вздохнула единорожка. «Завтра обязательно выставим счет местным коммунальщикам за внеплановую уборку коллектора!»
«Это само собой», — успокоила ее Келли. «Но если Ирвинг увидит тебя в таком виде, он сразу поймет, что ты где-то гуляла этой ночью. Как вернемся в лабораторию, обязательно прими душ».
«Хозяин в любом случае заметит», — хмуро сказала Элли. «Не грязь, так чистоту».
«Вспомни, Кел, как он вчера пожаловался, что от Твайлайт плохо пахнет».
«Разумеется, плохо», — возмутилась единорожка. «Когда ты постоянно пристегнут к проклятой дыбе, трудно следить за гигиеной».
«Вот и мы о том же», — фыркнула Элли. «Ерунда», — решительно заявила ее подруга. «Скажем Пайферу, что приняли его замечание к сведению и вымыли тебя как следует. Хозяин любит, когда любая его прихоть выполняется по первому слову. Да и вообще, с чего ты взяла, что он что-то заметит? Последние дни старый вивисектор совсем перестал появляться в лаборатории».
«Наверное, затевает очередную пакость», — вздохнула Элли. «Ладно, девочки, давайте закругляться».
«Без проблем», — ответила Келли. Химера подошла к двери и принялась закреплять с обратной стороны баллоны с пеной. Как только они уйдут, несложный механизм выпустит наружу их содержимое, завершив процесс запечатывания коллектора. Твай сделал несколько шагов и выглянул из-за угла. Тупиковый переулок был пуст. Несколько тусклых ламп под потолком почти не давали света. Неопрятные мусорные кучи отбрасывали на стены причудливые тени. Внезапно единорожке показалось, что за одной из куч кто-то прячется. Вот послышалось тихий шорох, в сторону откатилась пустая консервная банка. Крыса? Да нет, не похоже, слишком большая. Человек? Над мусором на секунду поднялась всклокоченная голова и тут же исчезла обратно. Ничего себе! Это же та самая девчонка, с которой они общались по дороге сюда. Интересно, что ей тут нужно? Неужели Келли ошиблась и поганка выслеживает их, чтобы потом донести? Дело плохо. Диверсия назначена на следующую ночь. Если кабель перерубить сейчас, весь план рухнет. Твайлайт сжала губы. Похоже, придется устранить неожиданную свидетельницу. Только вот как? Убить? Нет, это абсолютно невозможно. Оглушить, связать и закопать в мусоре? После чего бедняжку заживо сожрут крысы, которых тут море. Значит, придется забрать с собой. Но что потом? Где ее спрятать? Так, чтобы не нашли ни Пайфер, ни охрана. «Готово!» — быстро сказала Элли. Химера бесшумно вынырнула из темноты и встала рядом. «Пошли!» «Постой. Тут у нас возникла небольшая проблема». Едва шевеля губами, остановила ее Твай. «Видишь ту кучу?»
«Да, и что?»
«За ней прячется...»
Единорожка не успела закончить. Облезлые стены лизнули лучи света, и в переулок вывернули трое патрульных.
«Пошли дальше. Нечего тут делать!» — громко сказал один из них. «Вокруг только мусор и крысы!»
«Погоди, Чарли!» — остановил его второй. «Сержант приказал причесать все закоулки, так что идем, посмотрим».
«С каких пор ты стал таким паинькой?» — кислый поинтересовался Чарли.
«Сразу как получил капральские нашивки!» — хохотнул третий. «Перед начальством выслуживаешься, малыш!»
Олаф упрямо мотнул головой и вошел в переулок. Его сослуживцы, недовольно ворча, двинулись следом. Подруги молча отступили назад и переглянулись. «Дело плохо. Спрятаться тут совершенно негде. Похоже, придется драться. Копы не ждут нападения. Если быстро напасть, то их, скорее всего, удастся уложить без лишнего шума. Но что потом? Завтра вся полиция встанет на уши, пытаясь найти убийц. Начнут проверять разные укромные места, в том числе и коллекторы. Наткнутся на запечатанные двери, станут скрывать, затем обязательно обнаружат гильотину. С грохотом посыпались пустые консервные банки, и из-за кучи неуклюже выползла растрепанная фигурка. Лучи полицейских фонарей, словно клинки шпаг, мгновенно скрестились на ее груди. Чумазая девушка в лохмотьях сделала неуверенный шаг вперед и нетвердым голосом поинтересовалась у опешивших служителей закона.
«Прошу прощения, вы не подскажете, как пройти в центр информации?»
«Центр информации?» — хмыкнул Олаф. «В 3 часа ночи? Ты что, идиотка?»
«Нет», — икнула девушка, подходя к полицейским вплотную. «Я припозднилась с работы и слегка заблудилась. Вы не проводите меня домой, господа, а то тут очень страшно. По улицам крокодилы ползают, того и гляди, голову откусят».
«Крокодилы?» — захохотал Чарли. «Мужики, да она, похоже, под пастой».
«Вроде нет. Зрачки не расширены», — ответил Олаф, посветив ей в глаза. Затем луч фонаря уперся в криво пришитую тряпку с именем и номером. «Так, Молли Хантер, где ты работаешь?»
«На биофабрике братьев Смит, господин».
«Ну, тогда понятно. Я уже видел такое. Скорее всего, в цеху случился выброс какой-нибудь химической дряни, она дышалась и слетела с катушек. Ничего, в тюряге и быстро мозги вправят».
«Ну что?» — деловито поинтересовался безымянный коп. «Покоем?»
«Ага», — кивнул капрал, снимая с пояса наручники. «Пошли, красотка».
«Вы отведете меня домой?» — жалобно спросила девушка.
«Твой дом — тюрьма!» — захохотал Чарли. «Ничего, метлой помахаешь, можешь перестанешь дурить. Крокодилы у нее по улицам ползают, надо же!»
«Ну вот, а вы не хотели идти», — важно сказал Олаф, подталкивая в спину задержанную. «На очередное поощрение мы сегодня заработали».
«Ты у нас вообще крутой перец», — фыркнул Чарли.
«Интересно, перк ясновидения тебе достался в довесок к капральским нашивкам? Заткнись, придурок. Хочешь на губе посидеть?
Только вместе с тобой, мамуля».
Громко смеясь, довольные полицейские потянули жертву прочь. Прежде чем скрыться за углом, девушка обернулась и встретилась взглядом с выскочившей из укрытия Твайлайт. Та глядела ей вслед, и в глазах Паняши отражалась жалость и боль.
«Ну дела!» — растерянно пробормотала Келли. «Похоже, малышка только что спасла нас от серьезных неприятностей».
«Что они с ней сделают?» — резко спросила единорожка.
«Ничего страшного. Посадят под арест на месяц за нарушение режима комендантского часа и отправят на общественные работы».
«Мы можем ей как-нибудь помочь?»
«Нет, разумеется. Да не переживай так. В любом случае, уборка улиц гораздо безопаснее работы на биофабрике. Лучше пошли, пока снова не попались».
Твайлайт стояла прикованная к проклятому станку и время от времени бросала взгляд на циферблат часов, висящих над дверью. Сегодня время тянулось просто до невозможности медленно.
«Если я когда-нибудь выберусь отсюда, — раздраженно думала она, — то первым делом разнесу проклятую дыбу в клочья».
Одно хорошо. Ей, наконец, удалось вымыться и привести в порядок гриву. Правда, Пайфер так и не появился, но после душа единорожка почувствовала себя значительно лучше. Интересно, что задумал этот страшный человек? Главное, чтобы не выкинул ничего до ночи, а там будь что будет. Если баржу отправят на землю, Эквестрия возродится в любом случае. Уцелеет Твайлайт Спаркл или нет? Конечно, очень хочется вновь увидеть рассвет над Контерлотским замком. Но она уже давно смирилась с мыслью, что ее жизнь может оборваться задолго до того, как произойдет это великое событие. Плевать. Главное, чтобы пони вновь были счастливы. Дверь в лабораторию открылась, и на пороге возникла Химера. Обведя помещение внимательным взглядом, она легко подтолкнула в спину стоящую рядом худенькую девушку в полосатой тюремной одежде. Девушка судорожно сжимала в руках пластиковое ведро и швабру. При свете дня Твай не сразу узнала в ней их ночную спасительницу.
«Значит, слушай сюда», — грозно сказала Келли. «Видишь, какой грязный пол? Просто копыта прилипает. Чтоб через час он блестел, как у жеребца с зубы. Поняла?»
«Да, госпожа», — испуганно прошептала уборщица.
«И гляди, вздумаешь прикоснуться к чему-нибудь, кроме своей тряпки. Сядешь в терягу, надолго, обещаю. Тут полно камер, которые постоянно бдят, так что не надейся ничего стянуть. Если будешь хорошо работать, возьмем тебя в штат на постоянной основе».
«Останешь лениться, я тебя съем! Гррррр!»
Страшным голосом завыла Элли, чем изрядно смазала весь пафос вступительной речи.
«Трепло ты, Элька!» — вздохнула Келли.
«Доброе утро, Твай!»
«Доброе.
Обрастаешь помощницами?»
«Ага. Не лаборатория, а свинарник, глаза бы не смотрели. Нам полы драить нет времени, вот и решили покончить с беспорядком. Зашли с утра на сайт распределения рабочей силы тюремного ведомства, выбрали первую попавшуюся дурочку».
Тут Элли не выдержала и засмеялась.
«Да, первую попавшуюся», — с нажимом повторила Келли. «Сделали заявку. Вот только что прислали. Хлебковато, конечно, но ничего. Если будет плохо работать, выбросим на поверхность, а тюремщикам скажем, что сбежать пыталась».
«Отличный план», — кивнула Твайлайт.
«Мы тоже так подумали. Ну что, чахоточная, все поняла?»
«Да, госпожа».
«Тогда приступай и смотри без шуток!»
Химера погрозила внушительным кулаком и удалилась, сурово махая хвостом. Молли кинула быстрый взгляд на Твай, затем опустила швабру в ведро, отжала и принялась за работу. Единорожка улыбнулась. Нет, какие же все-таки Элли Келли умницы. Где бы она сейчас была без их помощи? Вот и девочку из тюрьмы вытащили. Если сегодняшней ночью все пройдет удачно, на площади перед Кантерлотским замком она лично поставит еще одну скульптурную группу, даже если для этого придется лететь в Италию за мрамором. Осталось только решить, как изобразить отважных подруг – в теле Борова или раздельно. Девушка скоблила щеткой пол, не поднимая головы. Когда она приблизилась к Твайлайт, та опустила голову и едва слышно прошептала «Спасибо». Молли вздрогнула, замерла на секунду, а затем, как ни в чем не бывало, продолжила работу.
«Стрелки на позициях», — лаконично сообщил Эйб Кирк, капитан гвардии Найтмер Мун. «Мы готовы».
«Спасибо, Эйб», — ответил я и посмотрел на часы. «Осталось 10 минут».
«Знаю», — холодно ответил Аликорн и отключился.
«Какие они все-таки душевные ребята», — хмыкнула Алевтина. «Аж скулы сводит».
«Не без того»,
— рассеянно протянул я. «Лишь бы у Твайлот ничего не сорвалось». Гвардия богини Луны формировалась исключительно из альфа-аликорнов. Прежде чем вручить заветные шевроны, рекрутам несколько лет активно промывали мозги в обсерватории Томба, добиваясь полной покорности и беззаветной преданности своей прекрасной хозяйке. Всего их было 48 хвостов, но малочисленность отряда с лихвой компенсировалась великолепной выучкой. Гвардейцы экипировались исключительно тяжелой броней и лучевыми винтовками, что давало им существенное преимущество перед теми же охотниками, вооруженными исключительно ракетометами. Для огневого прикрытия Найтмер Мун выделила 20 стрелков. Заранее заняв укрепленные позиции на возвышенностях, они могли без проблем выкашивать всех мстителей из Бастиона Свободы, вздумавших выползти на поверхность. Разумеется, ракетные установки людей, что так удачно уничтожили планетолет, представляли собой серьезную опасность. Но если саботаж Твайлайт пройдет удачно, их можно не опасаться. Мы с Али стояли в тени ангара, ожидая заветного сигнала. Напряжение просто сводило с ума. В ближайшие минуты должна была решиться наша судьба. Под холодными ручейками стекал по спине. В скафандре было жарко, как в сауне, несмотря на раскочегаренную до упора систему охлаждения. «Максим, частота твоего пульса зашкаливает все разумные пределы», — строго сказала Зикора. «Расслабься и постарайся успокоиться». «Да, конечно», — буркнул я. «Не обращайте внимания, это сейчас пройдет». «Надеюсь».
«О, есть связь с Твайлайт». «Всем внимание! Операция началась! Ребята, ваш выход!»
«Покатили», — выдохнул я.
«Кван сейчас хорошо, сидит себе в обсерватории и в ус не дует».
«Верно», — отозвалась Левтина, — «лишь мы вкалываем за троих».
Тележка, на которой лежал аккумулятор, медленно сдвинулась с места и мягко покатилась к воротам. Никакой автоматики, лишь мускульная сила двух людей. Хорошо, что тащить недалеко, иначе упарились бы. Остановившись у пластины сенсорного замка, я поднес к ней запястье, на котором был закреплен универсальный ключ.
«Начинаю ввод кода доступа», — сообщил Майк. «Код введен. 5 секунд на проверку».
Гигантские ворота ангара бесшумно дрогнули и медленно стали расходиться по сторонам. Высота каждой створки была не меньше 20 метров, и в первый момент мне с Али показалось, что перед нами открываются врата рая. Или ада. Это уж с какой стороны посмотреть. Под потолком вспыхнули прожекторы, освещая внутренность огромного помещения, большую часть которого занимал грузовой корабль, вальяжно возлежащий на спине циклопического транспорта. Я скептически посмотрел на аккумулятор и подумал, что большим он казался только до того момента, пока мы не увидели баржу. Представить, что энергии, запасенной в его корпусе, окажется достаточно для того, чтобы запитать транспорт, было невозможно. Не удержавшись, я поделился опасениями с Майком, и тот ответил, что на самом деле аккумулятор нужен только для того, чтобы оживить автоматику и разблокировать замки системы безопасности, после чего питание пойдет по контактному рельсу. Зачем понадобилась такая изощренная схема запуска, спрашивать было некогда. Ворота открылись до упора, и мы поспешили вкатить тележку внутрь.
Твайлайт сообщила, что диверсия прошла успешно. «Штаб стратегического планирования обесточен», — торжественно возвестил Майк. «Теперь все зависит только от вас».
«Можно подумать, раньше было иначе», — огрызнулась Али. «Мог бы уже давно привыкнуть к тому, что от нас постоянно чего-нибудь зависит». Я усмехнулся и ускорил шаг. Медлить действительно не стоило. Без проблем, подойдя к квадратному люку в борту, расположенному сразу за первой группой колес, мы легко распахнули его простым поворотом рукояти. Установив аккумулятор на направляющий, я силой толкнул его вперед, и он мягко вкатился внутрь. Мгновение спустя на обращенном к нам боку вспыхнули несколько зеленых светодиодов и загорелся небольшой дисплей. «Степень готовности 100%», — прочитала Левтина появившуюся надпись. «Порядок». «Отлично. Тогда поднимайтесь в кабину управления», — приказал Майк. «Как обстановка снаружи?» «Все спокойно. Думаю, люди еще не заметили, что здесь происходит нечто интересное». «Надеюсь, так будет продолжаться и дальше». «Сомневаюсь». Кабина, прилепленная с правой стороны транспортера, напоминала скворечник на стволе тысячелетнего дуба. Крохотная и какая-то совсем несерьезная, так что мы с трудом смогли в ней поместиться. На самом деле ничего удивительного здесь не было. В штатном режиме гигантский агрегат управлялся из диспетчерской. Кабина же была нужна лишь на случай аварии или какой-нибудь нештатной ситуации. Аля один за другим включила архаичные, но надежные тумблеры, а я, откинув защитный кожух, повернул тугую рукоятку отключения аварийных замков, блокирующих колеса. Транспорт едва заметно содрогнулся. Вспыхнул главный экран, на котором загорелась надпись. «Начата процедура запуска интерфейса управления. Продолжать. Да. Нет. Да», — буркнула девушка, касаясь пальцем нужного квадратика. «Большое спасибо, что воспользовались лицензионной копией операционной системы «Светомир». Наша компания неуклонно совершенствует и модернизирует свою продукцию. Чтобы приобрести расширенную версию операционной системы «Светомир», обратитесь по адресу...» «И здесь реклама», — вздохнула она, быстро нажимая отмену. «Вы точно не хотите узнать о наших новых разработках?» — печально поинтересовалась программа. «На жалость давит негодяя», — фыркнул я. «Может, купим у них пару программулек? Потом, ладно?» «Так, пошло дело. Укажите способ управления, ручной или внешний?» «Разумеется, внешний. Майк, подключайся!» «Сделано. Вот видите, все казалось до смешного просто». «Действительно. И чего мы столько времени ковырялись? Наше присутствие в кабине обязательно?» «В принципе, нет. Но лучше останьтесь, вдруг возникнут какие-нибудь накладки». «Хорошо». Транспорт качнулся, пол под ногами мелко завибрировал. Мы как могли устроились в узких креслах и приготовились ждать.
«Три человека вышли наружу через шлюз номер 8», — неожиданно сообщил Кирк. «Похоже, разведчики. Стрелки 4-го поста открыли огонь. Цели поражены».
«Началось», — вздохнул Зикора. «Думаю, в ближайшее время нам следует ожидать настоящее паломничество любопытных людей». «Мне нужно всего 20 минут», — напомнил Майк. «Не беспокойся, успеем». Гигантская машина выдвинулась из ангара и со скоростью неторопливо прогуливающегося человека двинулась в сторону стартовой площадки. «Занудно, конечно, но ехать всего ничего». «Как дела у Твайлайт?» — спросила Левтина. «Есть известия?»
«Нет. Как только перерубили кабель, она покинула эфир. Сами понимаете, ей сейчас нужно сидеть тише воды ниже травы».
«Да, конечно. Как же медленно движется эта колымага. А представь, что было бы, вздумай вытолкать платформу вручную. Вот где пупок бы развязался». «Что ты знаешь о пупках, кусок силикона?»
«Посты 3 и 5 подверглись обстрелу из ручных ракетометов». Голос Эйба прервал наш диалог. «Как минимум 8 человек вышли на поверхность через неустановленный шлюз. Я направил им во фланг резервную тройку Бойда, так что волноваться не стоит».
«Хорошо, продолжай держать нас в курсе». Мы с Али быстро переглянулись. Затем я потянул ручку и настежь распахнул дверь. Если потребуется быстро покинуть машину, то лучше сделать это без помех. Прошло еще 5 минут. Затем транспорт выкатил на стартовую площадку и остановился. Из его бортов выдвинулись 4 манипулятора и прочно вцепились огромными клешнями в торчащие из бетона стальные скобы. Одновременно включилась гидравлическая система, втягивающая колеса внутрь корпуса. Платформа мягко качнулась и легла брюхом на площадку.
«Готово», — быстро сообщил Майк. «Все, уходите из кабины, сейчас начну поднимать корабль». «Есть, сэр!»
— гаркнул я и первым спрыгнул на бетон. Лунолет, божественная королева, скромно притулившийся в тени ангара, мог в любой момент унести нас подальше от стартующей баржи, так что с эвакуацией проблем возникнуть не должно. Отойдя шагов на 20 от транспорта, мы как по команде обернулись. Гигантский кабачок корабля уже не лежал горизонтально. Ажурная подъемная рама пошла вверх, ставя баржу вертикально, одновременно сдвигая к середине корпуса. Следом откинулись стенки газоотводного желоба, необходимого для защиты платформы от раскаленных реактивных струй, вырывающихся из сопел. Просто невероятно, что архаическая система, устаревшая за 2 десятилетия до начала войны, тем не менее вовсю продолжала использоваться на Луне, несмотря на новомодные плазменные и антигравитационные двигатели. Трудно описать, что я чувствовал в тот момент. На наших глазах ненадолго ожила картинка далекого прошлого, которое ушло и уже никогда не вернется. Воплощенный в металле и пластике, труд тысяч ученых, инженеров и рабочих поднимался, словно расправляющий могучие плечи античный титан. Дух захватывало при мысли о том, сколько бесчисленных часов было потрачено на то, чтобы сотворить этот простой и в то же время совершенный аппарат, один из сотен безликих номерных скитальцев, связывающих в прежние времена Луну с Землей и внешними колониями. Когда-то, наверное, отсюда каждый день в небо уходили такие корабли, а сейчас мы видим старт последнего из Магикан. Его эпоха ушла. Не думаю, что вернувшееся в космос человечество вновь начнет строить нечто подобное. «У моего папы была древняя книга о боевых кораблях прошлого, линкорах и броненосцах», — тихо сказала Аля. «В детстве я очень любила рассматривать картинки и вживую представлять эти громадины. Их век был невероятно короток. Впрочем, линкоры упорно продолжали строить даже тогда, когда стало ясно, что они безвозвратно устарели. Наверное, люди долго не могли до конца поверить, что эти совершеннейшие корабли, воплощение могущества и престижа, превратились в беспомощные плавучие гробы. Здесь, наверное, произошло то же самое. Ракеты с химическими двигателями достигли вершины своего развития, в разработку было вложено масса трудов и денег. Трудно вот так сразу отказаться от их использования». «Ты случайно не телепатка?» — усмехнулся я. «Буквально читаешь мои мысли. Даже не верится, что мы все-таки сделали это. Я поверю в успех только тогда, когда в небе Эквестрии вновь вспыхнет солнце, а пока...» «Эй, люди, вы что, там уснули?» — недовольно спросил Майк. «До старта осталось 5 минут, и к этому времени вам нужно убраться с площадки». «Пошли», — вздохнула Алевтина. «Нет в нашем умнике ни капли романтики». Мы без проблем добрались до лунолета, и кораблик тотчас взлетел, отходя на безопасное расстояние. Гвардейцы Луны продолжали успешно отбивать атаки Мстителей, которые полезли буквально из всех щелей. Несколько особо настырных умудрились выскочить на стартовую площадку в тот самый момент, когда из дюз ударили первые продувочные струи. Бедняги, наверное, даже не успели понять, что их убило. «Начинай отсчет», — важно заявил Майк. 1, 2, 3. «А почему не 3, 2, 1?» — удивился я. «Ненавижу шаблоны», — фыркнул наш штатный юморист. 6, 7, 8. Вокруг баржи вспыхнуло пламя. Затем неуклюжий кабачок начал быстро подниматься. Несколько секунд длилась тишина, потом эфир буквально разорвало от радостных криков. Бета-аликорны, наблюдавшие за стартом в прямом эфире, сгрудившись у нескольких экранов, оперативно развернутых на бульваре Рос, завопили и принялись дружно барабанить копытами так, что во все стороны полетели клочья газонной травы. В центре связи, временно ставшим ЦУПом, тоже было шумно, да и мы с Алей не могли скрыть восторга. Как бы там ни было, а реакторы отправлены к Земле, и никакие параноики из Бастиона Свободы не смогут тому помешать. «Разгонная площадка отстыкована», — сообщил Майк. «Теперь, если по дороге не попадется шальной метеорит, я легко доведу корабль до цели. Главное, чтобы с посадкой не было проблем. Не будет, обещаю». Обсерватория встретила нас с шумом и весельем. Беты могли сколько угодно говорить о своей особенности и уникальности, но вот вечеринки они любили устраивать не меньше своих эквестрийских кузенов, дай только повод. Впрочем, все происходило достаточно культурно, без особых излишеств. Единственный алкогольный напиток, подаваемый на подобных мероприятиях, сидр из стыблок, модифицированных яблок, не отличался высокой крепостью, так что за все время праздника мы не встретили ни одного пьяного аликорна. Немного потолкавшись на бульваре Рос и выслушав свой адрес несколько благодарственных спичей, мы тихо улизнули в центр связи, где нас терпеливо дожидалась Зикора Кванг. Не то чтобы нам не нравилось общество обитателей Томбы, просто к поведению бета-аликорнов нужно было привыкнуть. Доброжелательная бесцеремонность, делающая их похожими на непосредственных детей, поначалу умиляла, но очень быстро начинала утомлять. «Как у вас тут тихо!» — облегченно сказала Аля, переступая порог. «Эти живчики чересчур энергичны!» Зикора улыбнулась. «Они и меня хотели припахать к торжеству. Пришлось врать, что занята». «А вы действительно заняты? Могли бы, кстати, рассказать, как идет работа по спасению обитателей Луны от вымирания?» «Пока никак. Все настолько плохо?» «И да, и нет. Главная проблема заключается в том, что собранное тут оборудование совершенно не годится для дела. По сути, мы имеем отлично укомплектованный родильный дом, где без проблем можно выращивать любые живые организмы из готовых материалов. Но и только. Ни о каком конструировании речи, увы, быть не может. Мне требуются генетические сканеры, ДНК-принтеры и масса других сложных устройств. О подготовленных помощниках я вообще молчу. Среди здешних ученых нет ни одного генетика, сплошные астрономы и астрофизики. А обучить персонал на месте? Конечно, можно, но знаешь, сколько лет на это уйдет? Будь мы на Земле, я смогла бы набрать достаточно квалифицированных специалистов из людей, что занимались наукой до войны, а тут... Так может, вы все-таки вернетесь с нами? Зикора печально покачала головой. Я дала слово Найт Мермун, что останусь на Луне. В противном случае, сегодняшний праздник никогда бы не состоялся, да и с вашим возвращением на Землю могли возникнуть серьезные проблемы. Она не так проста, как кажется. Впрочем, винить бедняжку за это не стоит. Еще неизвестно, как мы бы повели себя на ее месте. Получается, вы стали заложницей? Добровольной заложницей. Кроме того, у нас еще есть способ исправить ситуацию. Каким образом? Не забывайте, что нужное оборудование имеется у Пайфера. Я подробно беседовала с Твайлет и ее помощницей, так что знаю наверняка. Осталась самая малость — уговорить Рокфеллера. Верно. Но не переживайте, справимся и с этим. После всего того, что с нами произошло, я всерьез собираюсь выкинуть слово «невозможно» из лексикона. Мы выпутывались из более безвыходных ситуаций. Хотелось бы верить. А что говорит Майк? Спроси у него сам. Хорошо. Майк, ты нас слышишь? А как же? Мгновенно отозвался компьютер. Ваши беседы всегда интересны. Никогда не думал. И чем ты сейчас, собственно, занят? О, множеством вещей. В данный момент я читаю лекцию по аэродинамике Пегасом в Академии Дэш, консультирую техников Парадиза, занимающихся ремонтом пищевого синтезатора, показываю мультики Тиму и Крошке. Да ты, я вижу, занятый товарищ. Не без зависти в голосе протянула Алевтина. Разумеется. Но у вас ко мне есть, наверное, дело? Конечно, кивнул я. Ты ведь в курсе нашей проблемы, верно? Скажи, на Луне есть еще места, где можно разжиться генетическим оборудованием? К сожалению, должен ответить отрицательно. Кванка заботила меня данным вопросом сутки назад, так что я знаю, что говорю. Некоторую надежду мне вселяла автоматическая станция, висящая над Хайнлайн-Сити, но и там, разумеется, оказалось пусто. Жаль. А что за станция? Ее нельзя использовать для того, чтобы покинуть Луну? Нет. Мертвый кусок стали из Эратуна. Его можно только аккуратно уронить где-нибудь подальше от города, пока сам не свалился. Она представляет опасность? Чисто гипотетическую. Шанс, что станция упадет на Хайнлайн-Сити или Луноград, ничтожно, тем более, что сейчас я взял под контроль ее системы. Впрочем, пускать дело на самотек все же не следует. Как выдастся свободная минутка, обязательно обсужду вопрос с королевой. В комнату торопливо вошел Карстен. «Богиня Луны желает говорить с вами», — сообщил он. «Странно», — нахмурила Зикора. «Я только полчаса назад с ней общалась. Давай, включай скорее». Дон кивнул и переключил на пульте несколько тумблеров. «Прошу прощения, что мешаю вашему разговору». Возникший в эфире голос Найт Мермун был усталым и каким-то потерянным. «Но у нас серьезные проблемы». «Что случилось?» — цепенея от нехорошего предчувствия спросил я. «В городе бунт. Дворцовый комплекс осажден. Итас все-таки нанес удар первым». «Дьявол! А где он сам и его охотники?» «В данный момент мятежники входят в комплекс Лунограда. Похоже, негодяй решил взять штурмом Парадис. Мистер Холмс, обеспечьте, пожалуйста, прямую связь с госпожой Сигл. Думаю, известия о происходящих событиях ее в некоторой степени заинтересуют».